Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об особенностях российской политической культуры. У нас в гостях социолог Леонид Седов и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте,
здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
От слушателей ждем сообщений по теме программы на пейджер в Москве. Телефон 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Вот слушателям на нашем форуме в интернете я задавала вопрос, насколько важны для вас демократические ценности. Вот что пишет Леонид из Ростова. Если исходить из истинного понятия демократии, политический строй, при котором верховная власть принадлежит народу, то вряд ли кто будет против таких демократических ценностей. Но в России этого никогда не было и не предвидится. Власть никогда не позволит появиться таким неотъемлемым демократии вещам, как свободные выборы, митинги и независимые СМИ. Стоит хотя бы одному из этих компонентов появиться, как мыльный пузырь суверенной демократии лопнет. Факт из России. Такие демократические ценности, как те, что нам пытались навязать с Запада в 90-е годы, нам не нужны. Свобода лжи, свобода присвоения госсобственности, безработица, разврат, бандитизм, национальные конфликты. Спасибо, хватит. Николай Кузнецов из Москвы. В Священном Писании о демократии ничего не сказано. Понятие «демократия» было разработано враждебными спецслужбами исключительно для подрыва высокой российской духовности и усиленно инспирируется через многочисленных проплаченных агентов влияния. Но на нашей Святой Руси это западное изобретение принципиально чуждо всем духовным устоям российской жизни, поэтому нашему православному народу не потребно. Сама история доказала, что в России любые попытки внедрения западной подрывной демократической идеологии тщетны и обречены на провал. Айрон Каст из Воронежа. Абсолютно все равно, даже против них. В России ими никто не пользуется, не принято. Евгений из Алматы. Если речь идет о независимости судов, ответственности чиновников и органов правопорядка и тому подобному, конечно, это все для меня важно. Добрый из Санкт-Петербурга. С удовольствием пожелал бы нашей власти избавиться от таких демократических предрассудков, как проявление терпимости и толерантности ко всяким гастарбайтерам, эмигрантам с Кавказа и из Азии, заполнившим Россию. Иначе в недалеком будущем нашей власти придется выезжать из Кремля на виллах восставших русских. Игорь из Санкт-Петербурга. Они не только для меня важны, для всех патриотов. Без ценности нет права государства, рынка, а есть как раз то, что есть. М.М. Мракобесов из глуши. Для начала давайте определимся, что такое демократические ценности. Если это ограничение власти правительства законом, отчетность власти перед народом, в том числе путем выборов, и неприкосновенность гражданских свобод, то я за. Если же это власть толпы, спецправа для правильных меньшинств, открытые настежь границы, парады гомиков и прочая вседозвольность, то я решительно против. И Вячеслав из Коломны. Все время говорим о своем особом пути. Ну тогда не жалуйтесь и живите с нищенскими пенсиями и зарплатами, большая часть которых украдены чиновниками, уничтожением ваших сыновей и внуков в бессмысленных войнах и просто в армии, беспределом ментов и бандитов, фактическим отсутствием здравоохранения. Попрошу, уважаемые гости, ваши комментарии. Леонид Александрович, что скажете?
Я вот тоже подробно довольно ознакомился с содержанием высказываний на форуме и должен отметить, ну, прежде всего, какую особенность этих высказываний, что вот вопрос о том, нужны ли вам демократические ценности, вызвал бурю эмоций, причем преимущественно негативных эмоций, связанных как с сетованием по поводу бедствий, принесенных ельцинской демократией, с суждениями о невозможности демократии в России и с осуждением нынешнего состояния дел в стране. Вот позволю себе тоже зачитать одно из таких высказываний. «В стране не видно позитива уже много лет, беспросветное бесправие граждан вызывает беспокойство за их граждан, биологическое существование как белковых тел, потери от существующего менеджмента в стране уже давно превысили потери от многих войн, безумие от хруста купюр уже давно не лечится, а какими важными выглядят официальные лица в свитах двух лен-юристов, а каким языком говорят на сеансах видеосессии из Кремля до самых до окраин, заслушаешься». И дело дошло даже вот в вихре этих разоблачительных высказываний по поводу демократии, дело дошло даже до Пушкина. Один из высказывающихся разоблачает его как рабовладельца и крепостника. Вот, значит, это особенность высказывания, такой негативный их настрой. Но самое главное – это отторжение западных влияний. Вот Вероника уже зачитывала высказывание о том, что Запад принес нам свободу лжи, бандитизм, национальные конфликты, спасибо, хватит. Вот таких высказываний тоже довольно много. Ну, а что касается тоже высказывания вот этого доброго, псевдоним «Добрый» из Петербурга, который отрицает политкорректность, говоря, что она совершенно чужда русскому человеку. Политкорректность на самом деле, да, он пишет, что политкорректность запрещает методы поведения или выражения, способные оскорбить некоторых лиц, вроде бездарных политиков, гомосексуалистов, небелокожих, глупых, толстых и страшных. Таким образом, называть вещи своими именами стало запретом. Вот ясно, что пишущему неприемлема политкорректность, которая на самом деле есть просто крайняя степень, доведенная до крайней степени терпимость, присущую западным людям, присущая демократическим обществам качество взаимного уважения. Вот это демократическая ценность для русского человека неприемлема. Для них характерно вечное сомнение в том, что, значит, они уважают друг друга. Отсюда извечный этот вопрос: «Ты меня уважаешь?» Я сам, как русский человек, тоже наблюдаю в себе, надо сказать, некоторые такие черты национальные. И мне тоже политкорректность, как такая крайность, крайняя терпимость, тоже подчас неприемлема и неприятна. Вот, значит, что я могу сказать по поводу высказывания на форуме.
Игорь Алексеевич, ваши комментарии к высказываниям слушателей.
Ну, действительно, я согласен с Леонидом Александровичем, что общее впечатление такого негативного отношения к демократии, так вот даже на свободу, так как люди написали, и к западным ценностям. Но я перед тем, как сюда идти, я, значит, ознакомился с данными социологических исследований Левада-центра, и вот на что я обратил внимание. Скажем, там об отношении населения к демократии. Есть такой вопрос об отношении к демократии. По-моему, 67% считают, что Россия демократия нужна. Но при этом 22% считают, что это должно быть демократия западного типа. Но 22%, во-первых, довольно много, вот, и к этой цифре, это учитывая то, что там по поводу Запада прозвучало, и к этой цифре надо относиться, ну, аналитически. Дело в том, что действительно произошла, ну, во-первых, есть эффект пропаганды. Надо учитывать, вот 10 почти лет такой оголтелой антиамериканской, в целом антизападной пропаганды, и все равно 22%. Дальше, вот они говорят, совершенно особая демократия. 45 или 47% совершенно особое, какой нигде нет.
Так что, ну, суверенная демократия, короче.
Ну, говоря, суверенная, да. Это они этими категориями населения
правильно,
не мыслят.
Но,
они не
но власть, опираясь на это мнение, что должна быть особая демократия, вот придумала суверенную демократию.
Лёня, секундочку. Значит, что произошла вот эта ссылка на 90-е годы, как на время, когда страна шла по западному пути, вот это то, что вбили в голову. Между тем, в 90-е годы страна, приняв некоторые западные политические формы и названия институтов, шла не по западному, а как раз по своему особому пути. Так вот эта подмена, которая в том числе усилиями пропагандистов сделана, что если будет у вас западная демократия, то будет развал, анархия и так далее, вот это реакция. Реакция, вот эти 47% особая демократия, это реакция на то, что 90-е годы ассоциируются у людей с западной демократией. Вот это, мне кажется, надо учитывать. Но то, что 67%, я Потом, если будет время, скажу о том, чем наполняется эта особая демократия. Вот, но это в дальнейшем, я думаю, все.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия», и социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Леонид Александрович, недавно вы опубликовали в «Независимой газете» статью, в которой полемизируете с группой авторов. Игорь Клямкин – один из них, а также в их числе Лев Гудков, Лилия Живцова и Георгий Сатаров. Их статья появилась в газете «Washington Post». Пожалуйста, расскажите вкратце, к чему сводится смысл дискуссии.
Ну, должен сразу же сказать вот только что прозвучавшем высказывании о том, что 67% высказываются за демократию. Ну, это крайне некритическое отношение к самому вопросу, потому что если мы начинаем разбираться, то обнаруживается, что эти 60%, там среди них огромное количество людей, которые просто не понимают, что такое демократия, или понимают ее как-то очень по-своему. Короче говоря, такого рода суждения требуют очень осторожного подхода. Ну, а что касается статьи, которую опубликовали 4 автора, представляющие собой, во всяком случае, 3 из них цвет нашей либеральной мысли, то мои возражения вызвало прежде всего их главный тезис, который лежит в основе этой статьи, а именно, что вот нужно обязательно воззвать к Западу, чтобы он, значит, не потакал нынешней власти. Ну, это такая немножко повторяющая диссидентскую позицию, такой манифест. Но, с другой стороны, он мне напоминает нечто такое остап-бендеровское. «За граница нам поможет или не поможет». Вот я думаю, что это достаточно убогий манифест для, так сказать, наших либеральных мыслителей.
Но, кроме того, там идет ведь речь о том, готовы ли как раз россияне воспринять демократические ценности.
Да, так вот, легко опровержимо. Это главная мысль, что, да, наше население просто спит и видит, как, значит, внедрить демократические ценности и в этом смысле учиться у Запада, там, и воспринимать эти ценности и так далее. Вот это легко опровержимо. С этой целью, собственно, я и опубликовал эту статью, опираясь на данные того же самого Левада-центра, в котором мне довелось служить довольно много лет, и я хорошо знаком со всеми этими опросными данными. Так что здесь я повторять эти цифры в основном не буду. Они содержатся в статье от 12 августа в «Независимой газете». Их можно с ними ознакомиться и в интернете, и в самой газете.
Статья называется «Традиция ломает реформы».
Да, «Традиция ломает реформы». Дальше основной тезис этой статьи состоит в том, что вот традиционное сознание россиян – это один из главных барьеров, которые стоят на пути либеральных реформ, не только нынешней попытки осуществления либерального проекта, но и в прошлом, так сказать, вот эти особенности российского сознания, менталитета, если угодно, определяют такое колебание между реформами и потом отступление по пути контрреформ. Ну, я не знаю, насколько убедительно в этой статье мне удалось это обосновать. Ну, во всяком случае, эта статья сначала наших либералов, а затем моя статья актуализировала спор на тему о том, что же все-таки является в этих процессах политических главным. Вот эти традиционные барьеры или возможность их преодоления, как часто утверждают противники культурно-генетического подхода, возможность преодоления этих барьеров за счет каких-то там ситуативных соотношений политических сил, каких-то, значит, воздействий извне или складывания внутри каких-то препятствий, преодоления, сил для преодоления этих барьеров. Ну, этот спор напоминает мне спор между лысьянковцами и тоже сторонниками такого влияния среды, прежде всего, и сторонниками и генетиками. Ну, на самом деле, это немножко метафора, конечно, но, тем не менее, тут есть что-то, что, за что можно зацепиться.
Игорь Моисеевич, что же, на ваш взгляд, стоит на пути реализации либерального проекта в России?
Ну, я постараюсь воздержаться от предложенной моим оппонентом терминологии, типа там убогая, лысенковцы. Вот, останусь в рамках корректности, постараюсь во всяком случае. На пути либерального проекта стоит следующее. Если мы сравним то, как развивалась постсоветская Россия, с тем, как развивались страны, скажем, Центральной и Восточной Европы, то мы увидим, что там элиты политические новые договорились сразу о демократических правилах политической игры. Здесь, после 91-го года, они сцепились, значит, в общей схватке, в борьбе за политическую монополию. Кто победит, тот будет монопольно править. И втянули в эту борьбу население именно за монополию. Тем самым все вот эти представления о демократии были вытеснены изначально из сознания населения представлениями о том, кто победит. Вот, и победили те, которые называли себя демократами, и демократия стала восприниматься как победа определенной политической силы. А потом, когда начались сложности с правлением этих людей, то их это перенесли на общее представление. Вот что такое демократия, вот что такое западная демократия. Но этого тут не было. И вот это очень важно в осмыслении 90-х годов. Так что первое, я бы сказал, это вина и ответственность постсоветской элиты, которая не смогла сделать то, что сделала элита там, стран Балтии и Восточной Европы. Теперь по поводу того, население готово, не готово. Значит, вот когда оно говорит, что оно там за особую демократию, что за этим стоит? Я начал специально, вот полез в интернет, посмотрел, что там у Левада-центре по этому поводу. Вот. Ведь важно, чем это наполняется особо. Вот, западная демократия – это ряд принципов и ряд норм. Там доминирование интересов личности над интересами государства. Как относится? Ну, мы еще вот под руководством Татьяны Ивановны Кутковец, нашей с Леней общей знакомой, мы еще в 2001 году спрашивали вот такого рода вопросы и вот предложили выбрать людям, что они выберут, значит, два тезиса. Превыше всего индивидуальная свобода и интересы личности, обязанность государства гарантировать их соблюдение. Это первая позиция. Второе. Превыше всего интересы государства, а обязанность человека всемерно способствовать реализации государственных интересов. Вот Леонид Александрович, он в своей статье сделал акцент, что вот люди, они вот склоняются больше ко второй позиции. Так вот, ко второй позиции 26%, а к первой позиции, где интерес личности, 70%. Дальше я смотрю, что показывают данные Левада-центра. Левада-центра повторения прямого этого вопроса нет, но есть несколько по-другому сформулированный вопрос с другими подсказками, и там получается, что тоже около 70% выступает за приоритет прав человека и свобод человека по отношению к интересам государства. Вот такая... Дальше я начал смотреть, а как они демократию понимают. Вот они же особые какую-то хотят демократию. Значит, на первом месте там стоит позиция высокий уровень жизни, который, казалось бы, не имеет никакого отношения, ну, к политическим институтам и вообще. Но это очень важная вещь, которую можно бы... Ну, тут есть к чему апеллировать, что демократия и высокий уровень жизни, то есть демократические институты, это коррелируется, это связано друг с другом. Вот. И они правильно фиксируют, что демократия... И поэтому, кстати, они Путина считают там более демократический режим, чем ельцинский, потому что это связано с уровнем жизни. Но дальше идут равенство перед законом. Дальше идут соблюдение политических прав и свобод с не очень большим отставанием. То есть идут основные параметры, которые характеризуют как раз то, что и называется западной демократией. Вот поэтому вот пафос и вот и сегодняшнего выступления Леонида Александровича и пафос его статьи, что, значит, Россия, она вот так вот предрасположена, там через 50-60 лет в очередной тоталитаризм влезть, вот в роли такого пророка попытался. Ну, если она, я так вот, я всегда исхожу из какого-то чувства ответственности, что хотя бы кто-то один вот в это поверит. И вот если в это кто-то один поверит, он будет, ох, если через 50 лет вот будет очередной тоталитаризм, которому мы будем 50 лет, то ну, зачем мне такая страна?
Леонид Александрович, ваше возражение, и что стоит на пути реализации либерального проекта?
К сожалению, не участвовал в том исследовании, на которое ссылается Игорь совместно вот с Татьяной Кутковец. Почему-то тогда я не был привлечен к этому исследованию, но о нем слышал. Слышал также о том, что в свое время очень критически высказывался о данных и интерпретациях и о постановке вопросов тот самый Гудков, который сегодня подписал совместно вот с Игорем статью четырех либералов. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Ну, конечно, такие декларации, как то, что предпочтительно, значит, личность перед государством, и государство должно обеспечивать права личности, они, под этими декларациями очень легко подпишется любой респондент, потому что это все-таки вопрос, заданный достаточно поверхностно. Это достаточно такие суждения, что ли, которые, ну, от них трудно отказаться от того, чтобы под ним подписаться. И они мало что значат. Вот эта альтернатива, она мало что означает. А я привожу другие примеры, вот, скажем, которые более конкретно говорят о том, что россияне...
Вы непременно продолжите по ходу программы. Нам сейчас нужно будет прерваться на краткую сводку новостей. Я напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Мифы и репутации. Битлз в кино». С самых первых выступлений записи «Битлз» к ним было привлечено внимание кинематографистов. Участники ансамблем появлялись на экране в художественных фильмах и документальных съемках, в рекламных сценах и в качестве анимационных героев. Мир кино и музыка «Битлз» об этом рассказывает музыковед, издатель и коллекционер Андрей Гаврилов. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Леонид Седов и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители финансовых ведомств группы 20 на встрече в Лондоне пришли к выводу, что меры стимулирования экономики отменять рано, несмотря на признаки оживления. В Назране задержан местный житель по подозрению в причастности к крупному теракту у здания городского отделения милиции. 17 августа при взрыве у здания ОВД погибли 24 человека, более 250 пострадали. В Македонии и Болгарии объявлен день траура по погибшим при крушении прогулочного корабля в Охридском озере. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», утонули 15 болгарских туристов. Всего на борту судна было 57 человек. В больнице Хабаровска остаются трое пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Более 800 пассажиров калининградских авиалиний, прекративших в субботу все полеты, воспользовались услугами других авиаперевозчиков, сообщил представитель Росавиации. В Пакистане обнаружены застреленными трое полицейских, которые охраняли железнодорожный мост. Как сообщает полиция, преступление совершено в городе Хасан-Абдал, западнее Исламабада. У южных берегов Филиппин затонул пассажирский паром. По данным местных властей, не менее 3 человек погибли и более 80 пропали без вести. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что запланированный визит шведского министра иностранных дел отложен. Специальный посланник США по Северной Корее Стивен Босуорт выразил озабоченность заявлениями Пхеньяна о продолжении работ в области создания ядерного оружия. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетит с двухдневным визитом Туркмению. Он прибудет в Ашхабад сегодня вечером после визита в Иран. В Москве продолжаются торжества по случаю 862-й годовщины основания города.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия» и социолог Леонид Седов. Мы продолжаем разговор об особенностях российской политической культуры. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Леонид Александрович, прошу вас продолжить.
Да, ну я прервался на том, что достаточно осторожно нужно подходить как к формулированию вопросов, так и к их к интерпретации ответов на эти вопросы. И если подходить более конкретно, а не с такими вот декларативными альтернативами, то выясняются достаточно интересные вещи о специфическом понимании россиянами понятия демократии, авторитаризм и так далее. Ну, вот, скажем, проводилось нами, Левада-центром, совместное с американцами исследование, которое показало, например, что демократичность государственного устройства для россиян не есть обязательное условие его благоприятной оценки. Скажем, китайскую систему государственного устройства оценивают выше, чем американскую, хотя на шкале демократичности американская система занимает, опять-таки, в этих ответах более высокое положение, чем российская система и китайская. Вот. Значит, далее, в отличие от большинства экспертов и либеральных политиков, народ не видит нарастания авторитарных тенденций в период путинского правления. Отвечает, что политическая жизнь в стране развивается в сторону демократии. Так отвечает 36%. А нарастание хаоса и анархии 20%. Становление авторитаризма и диктатуры 14%. Возвращение к прежним советским порядкам 8%. Несмотря на то, что стремление власти вернуть советскую символику и стилистику достаточно очевидно для, не только для экспертов, но и для многих рядовых граждан. Тем не менее, вот только 8% это усматривают. Вот такие цифры говорят о таком достаточно специфическом понимании, что такое демократия. И поэтому, когда люди декларативно говорят, что они предпочитают значит, свободу личности государственным интересам, это чистая декларация.
Но, кроме того, вот давайте послушаем опрос «Радио Свобода» на тему, какие политические партии российские вы считаете демократическими. На вопрос корреспондента нашего Дмитрия Лишнего отвечают жители Чебоксар.
Ух, это сложный вопрос. Ну, на сегодняшний день, ну что, Единая Россия, наверное, ЛДПР. Ну, коммунистическая партия, на мой взгляд, она, не знаю, является ли демократической.
Ну, я думаю, что демократические партии – это Единая Россия, Союз правых сил, ну, может быть, еще партия Жириновского.
Единая Россия, наверное, еще ЛДПР. Ну, каждый по-своему, наверное, демократично.
ЛДПР. Ну, считаю демократической. А еще Единая Россия.
Справедливая Россия и Единая Россия. Думаю, так.
Ну, что я могу сказать? Яблоко, что ли?
Не знаю, затрудняюсь сказать. А политичный я вообще? ЛДПР какой-нибудь?
Ну, я думаю, Единая Россия. Поскольку вот у них план на 2009 год более как бы предоставляет гражданам высказать свое слово.
Ну, Единая Россия, потому что я, в принципе, ее и придерживаюсь, и, по-моему, она ближе к народу тоже.
Единая Россия и КПРФ.
Все-таки ведущая партия сейчас. Это у нас какая? Российская?
Ой, я думаю, Единая Россия. В принципе, все. Но еще, скорее всего, ЛДПР.
СПС, ну, демократы были. Сейчас их нету, да? Жириновский, наверное. Самая демократичная партия. Больше нет.
Говорили жители Чебоксар, ну вот как мы видим, слово «яблоко» прозвучало один раз, да, и СПС.
Зато слово «ЛДПР» прозвучало,
да, слово ЛДПР, много раз, прозвучало много раз.
Да.
Вот это вот говорит о том, как понимается, собственно
да,
говоря,
вот
демократия.
Очень специфически понимается демократия. Это как раз к тому, что я говорил раньше, имеет прямое отношение.
Извините, пожалуйста, с пейджера Наталья Львовна пишет, бесполезно рассуждать о том, что народ в России не хочет демократии, пока не осужден тоталитарный сталинский режим, который представлял собой диктатуру одной партии. партия в стране. И у нас есть звонок. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня одна знакомая, у нее дочь работала в Норд-Осте. Но ей повезло, она в тот вечер не была в Норд-Осте, на работе не была. Вот. И у меня такой вопрос. Вот в скором времени будет установлена смертная казнь. Вот является это такой вполне определенный шаг от либерализма к военному положению.
Как вы считаете, Игорь Моисеевич?
Ну, смертная... Во-первых, я не слышал такого, что будет восстановлена смертная казнь. Само по себе наличие смертной казни не свидетельствует о военном положении. Ну, есть страны, где демократические, где она существует. Вот. Но в нашей ситуации это было бы движением не вперед, а назад. Учитывая то положение, в котором находится страна. Но если можно, я хотя бы минуту отреагирую на то, что Леонид Хорошо. Александрович сказал. Но опять, я не хочу вот такой характер полемики. Вот кто-то глубокий, кто-то неглубокий. Это глубокий срез, это неглубокий срез. Но вот эти данные опроса, там, российско-американского опроса, о чем они говорят? Они говорят о том, что 54%, то есть довольно значительное число населения, считает эффективной политическую систему и Китая, и Америки. Вот. При этом китайскую систему считают люди недемократической, а американскую демократической. Какой отсюда вывод? Что в сознании россиян нет прямой связи между эффективностью государственной системы и демократией. Эффективной может быть и китайская, и американская. Вот. Но дальше, как они оценивают это вот российскую? Российскую они оценивают хуже, чем американскую, чем китайскую. Вот, это говорит о том, что вот такое, не такое вот к этому путинскому режиму, не такое уж подобострастное отношение, оно критическое. Если брать отношение к экономике, то и китайскую, и американскую оценивают там около 70% позитивно, а российскую всего 30%. Вот это и говорить о том, что... Вот эти данные, что там к Путину там лучше относятся, считают, что демократия там выросла и так далее. Понимаете, это вообще, если уж говорить о глубине, это замеры текущих настроений, в общем-то, очень действительно поверхностного среза. Потому что, ну, так мы будем говорить, вот это выросло, а одновременно подскочила цифра желающих, чтобы выбирали глав регионов. Она была низкой. Вот, а теперь стало 57, а некоторые месяцы там свыше 60%. Так вот, но я воздержался от того, что вот такой рост вроде бы спроса на демократию свидетельствует о каких-то культурных долговременных тенденциях. Но ситуативные настроения, они качаются, и говорит, что это глубже, чем какие-то более общие вопросы. Но мне кажется, это странно.
Сообщение с нашего сайта. Пишет Фрол из деревни Ниелово Пустопорожней волости. Таких вопросов, то есть о демократических ценностях, не стоит задавать недавно освобожденным крепостным. Им нужны не демократические ценности, а добрый барин, в поисках которого они дружно пребывают с 91 года. Впрочем, если добьетесь окончательного торжества ценностей и добрые, то есть имеется в виду наш слушатель, который так подписывается, их оценят, у вас будет время спрятаться, так что продолжайте. Надежда из Новосибирска. Если уже на сайте Радио Свобода слушатели не желают жить в демократическом обществе, то говорить не о чем. Больше половины населения ностальгирует по сильной сталинской руке, точнее дубинке. Ну, нынешняя власть мирусов своих сил стараются действовать по просьбе трудящихся. И звонок Ивана из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вот мне кажется, что надо представить, что такое демократия на самом деле. Дело в том, что демократический строй – это не решение, голосованием каких-то государственных решений, каких-то государственных реформ и прочее. Дело в том, что демократия не означает устранение государственных механизмов, очень сложных механизмов управления и регулирования государством. Демократия означает обратную связь с населением, с тем, чтобы население могло оценить результаты этой деятельности, но не заменить своим решением вот саму структуру. Вот у нас в 90-х годах как раз это и произошло, была ликвидирована государственная структура управления, и, естественно, возникла некая такая анархическая среда, атмосфера, в которой как раз ушлые люди и сумели сделать из государства кормушку. Один человек, по-моему, всего один, который попытался использовать полученные средства на то, чтобы эту структуру возобновить, этой же структурой был ликвидирован, я имею в виду Ходорковского, с тем, чтобы эта кормушка не прекращалась. Вот, мне кажется, такое понятие демократии должно быть. Спасибо.
Леонид Александрович,
прокомментируйте. Ну, довольно какое-то сложное рассуждение, в котором, честно говоря, я сейчас немножко утонул, но такое отношение вот к 90-м годам как к разрушению и с которого начались наши беды, это довольно характерное суждение, и я с ним на самом деле не согласен. Я считаю, что в 90-е годы произошел действительно некоторая попытка все-таки прорыва к какому-то новому государственному и политическому устройству, в том числе, значит, на демократических основаниях, но эта попытка сорвалась, не удалась, в частности, в результате существования такого вот широкого подхода к этим реформам, как к чему-то разрушительному, что не следует поддерживать, что следует, наоборот, осуждать.
И Иван Платонович из Московской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте всем. Александр Зиновьев, умнейший человек, 21 год поездил по Западу, по Америке, и написал много книг, в том числе 3 у меня есть они. «Катастройка», «Русская трагедия» и «Запад». Вот он установил, кто развалил нашу страну, Советский Союз, и поставил нас в такие условия. Все, мне 82 года, я был партизаном и почти 40 лет служил в Советской Армии авиационным врачом. Будьте здоровы!
Ну, я могу два слова только сказать. Интересно, читал ли наш слушатель книги Зиновьева, которую он писал о Советской России, где он просто камня на камне не оставлял от того режима. Вот. Так что я бы посоветовал все творчество Зиновьева освоить, так сказать, в его полноте.
Ну, если Запад без всякой войны, без всякого военного вторжения сумел разрушить систему, это говорит кое-что о самой системе. Вот, значит, она просто изнутри сгнила, и Горбачев появился как реакция на ее гниение. Я хотел бы прокомментировать вот предыдущего слушателя по поводу вот обратной связи. Это и 90-х годов. Действительно, в 90-е годы было какое-то движение, было движение к рыночной экономике, были введены какие-то демократические институты, но не были. Но нам сейчас отношение к 90-х годов нужно не по принципу, что там все плохо или все было хорошо, вот отказались, а по принципу того, преемственность к 90-м годам должна быть по поводу нерешенных тогда проблем. А вот две проблемы тогда фактически даже и поставлены не были. Это отделение собственности от власти и, значит, политическая, свободная политическая конкуренция. Дело в том, что вот эти традиции, там, культура и так далее, о которой Леонид Александрович говорит, они действительно, это существенный фактор. И Восточная Европа, она показывает, что там вот эти институты политической конкуренции, отделение собственности от власти там создано, но там повышено по сравнению с Западом коррупция. И там, ну, очень слабое, слабее даже, чем у нас в какой-то степени, гражданское общество, потому что у нас там организации возникают, у них борются за какие-то конкретные интересы, которые ущемляются системой. А там этого нет. Там, при этом независимо от того, были глубокие демократические традиции, как в Чехословакии в стране, или их не было, как, скажем, там, в Болгарии или Румынии. Нет гражданского общества. Почему? потому что это реакция на социалистическую систему, которая заставляла в обязательном порядке заниматься общественной деятельностью ради ради кого-то неизвестно, а мне это не надо. Так вот, во всей бывшей ГДР, и в Чехословакии, в Польше, во всех странах люди не хотят этим заниматься, потому что подозревают, что это надо не ним, а им кто-то это хочет навязать. Очень слабое по сравнению с Западом гражданское общество. Но это социалистические традиции. Это нельзя уходить куда-то вглубь веков и искать корни там.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия», и социолог Леонид Седов. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Ефим из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Тема очень сложная для меня, но вот я хочу вас понять. О какой демократии, о каком гражданском обществе, если с самого начала народ был выведен на улицы, вышел на улицы в 91-м году, не имея конкретных целей, имея только одну цель – жить лучше. И власть захватили бывшие гауляйтеры, и до сих пор ее держат. Все, кто тогда был приближен к власти, живут хорошо. Понимаете, огромное количество из них уехало, чтобы жить еще лучше, и послало своих детей на Запад. Понимаете, пенсионеры все как были советскими, так и остались. Неужели вы думаете, что у нас нет головы? Мы не понимаем, что такое демократия. Демократия – это во многом справедливость. Это во многом выход на улицы. Это наше общественное телевидение, наше радио. Понимаете, вот что такое демократия. А не эти новориши. И мы ничего сделать не можем. У нас нет никаких возможностей. И даже голосовать нам не дают.
Ефим, мы вас поняли. Прошу вас, Леонид
Александрович. Опять-таки мы возвращаемся к 91-му году, к его оценке, к анализу того, что тогда произошло. И с высказываниями, которые сейчас прозвучали, с высказыванием, согласиться во всем, безусловно, нельзя. На самом деле новая политическая элита сформировалась достаточно сложным образом. Говорить о том, что вот пришли к власти исключительно тогдашние гауляйтеры, нельзя. Это, я бы сказал, не только упрощение, а просто искажение того, что произошло.
Я прочту еще сообщение от слушателя. Николай Кузнецов из Москвы. В современной России демократические ценности доступны только руководству страны, назначенной властью олигархам и верхушке российского чиновничества. Остальное население своей покорностью обеспечивает соблюдение имеющихся демократических ценностей и в полной мере оплачивает их своим трудом. Дмитрий из Шатуры. Кто родился и всю жизнь прожил в тюрьме, тот не хочет на свободу. Он не знает, что это такое. Так и российский народ в большинстве не знает, что такое истинная демократия. Имеют они крайне извращенные пропаганды и понятия. Демократии никогда не было в России. А ведь демократия – самое ценное, чего достигла человеческая цивилизация. И снова Николай Кузнецов. В современной России... Это я уже читала. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Демократические ценности, свобода личности, слово, право на выборы и информацию Россия получила в 90-е годы благодаря смене элит, а не вызову гражданского общества. Поэтому большинство россиян после 2000 года не отставили свои права, а сдали их бюрократии. К сожалению, россияне в большинстве пока не в силах поменять уготованное им существование на каждодневные усилия, риск и труд за демократию. И Николай из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я хотел бы вернуться к тезису о главенстве прав личности над правами, над интересами государства. И я охотно верю, что вы видите в этом тезисе нечто возвышенное, но осмелюсь утверждать, что очень большая часть из тех 70%, которые за этот тезис проголосовали, имели в виду не что иное, как легализацию казнократства. И о том, что, вот той самой практики несунства с предприятий, раскрадывания государственной собственности. И в связи с этим у меня вопрос, касающийся либеральных ценностей в том виде, в котором они у нас утвердились. Не кажется ли вам, что, по сути дела, либерализм в наших условиях было бы правильнее назвать криминальным анархизмом?
Наверное, спасибо. К Игорю Клямкину вопрос.
Ну, реально получилось так, как говорит слушатель. Вот. Другое дело, что почему он подозревает вот 76% населения, что они под правами личности имеют право грабежа. Значит, это такое его допущение, вот такое его предположение, исходящее, ну, где-то близко это к генетической концепции моего оппонента сегодняшнего, что, ну, вот народ этот, кроме как грабить, воровать, ничего не может. Вот болгары, вот они достойны демократии, румыны достойны, поляки достойны, а русские, значит, они 76% вот только тем озабочены, чтобы грабить. Мне кажется, что вот там один из слушателей ваших говорил по поводу того, как, в каком реальном положении это население. Ведь речь-то идет о том, чтобы население могло на свободных выборах менять власть. Причем тут там грабить, не грабить. Менять власть, оно не имеет такой возможности. Вот вчера прошло сообщение. Выборы в Москве. Значит, сняли всех 7 человек солидарности. Из 4 правого дела, лояльная партия, оставили одного. Что делали в Сочи? Сняли даже «Справедливую Россию» для того, чтобы вот эта «Единая Россия», она, чтобы у нее не было конкурентов, она бы имела абсолютное большинство. Но в этой ситуации делать акцент на том, что во всем виноват народ, ну, более нелепой позиции, мне кажется, трудно придумать, когда этому народу не дают возможности высказаться.
Ну, вы видите, ваши 70% вызывают... 76% вызывают сомнения не только у меня, но и у других, вот, в частности, у этого слушателя. И следовало бы действительно эти сомнения каким-то образом проверить. То есть, ставя такой вопрос, надо вставить его, оформляя его посредством сопоставления с другими вопросами и так далее.
То да есть, не обязательно оформляли проверить, там по всем...
Проверите это предположение.
По всем проверкам Левады центра это подтверждается.
Ничего подобного.
Отношение к альтернативному телевидению. 70% за альтернативное телевидение.
Значит, ну, за выезд за границу еще свободный, более свободный и так далее.
Зачем выезд за границу?
Ну, конечно, ну, есть... Нет, есть вещи, конечно, бесспорные, конечно, люди поддерживают.
Эти 76% подтверждаются исследованиями Левады центра уже не мы задавали вопрос, а ваш центр задавал вопрос, и то же самое
получается. Мы с вами не договоримся, поскольку...
Ну, я прочитать могу, я принес эти цифры.
Давайте тогда дадим слово
слушателю. Я не только могу прочитать, я и опубликовал свои, как говорится, они уже опубликованы.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области нам дозвонился.
Ну да, вы опубликовали, а сказать внятно ничего не можете.
Геннадий Сергеевич, вы меня слышите?
Да, внятно, да.
Простите, давайте слушателя послушаем.
Да, прошу вас.
Да-да.
О какой демократии вы можете говорить? Кремль уничтожил класс рабочих и крестьян. В России осталось нас менее 70 миллионов. Власти народа абсолютной нет. Кругом идут расстрелы на Кавказе правозащитников и так далее. Я не знаю, о чем говорят ваши гости, но им бы приехать сюда и посмотреть, как вымерли деревни, как уходят из жизни все старики и молодые. Медведев сказал, осуждая алкоголизм, в нищей стране невозможно победить алкоголизм. А что в нищей стране победить? Эта власть должна быть осуждена военным трибуналом. Либо ее сметут остатки, сметет ее молодежь, которая не захочет превращаться в таких, кто? Во что превратились мы.
Кто прокомментирует?
Ну, я эти высказывания комментировать отказываюсь, потому что это такое, знаете, я бы сказал, крик души, на который очень трудно реагировать. Таких криков души мы слышим много, и в частности в радиопередачах, и в ваших, и на эхе со стороны слушателей.
Я бы прокомментировал так, что это, конечно, эмоционально, но власть заслуживает самой жесткой критики, в том числе и потому, что она заблокировала все каналы влияния общества на власть. Это так. Вот. А другое дело, что вот эти разговоры скинут, придут, судят. Что потом? Вот какая альтернатива? Значит, вот что какая очередной там Иосиф Виссарионович, вот скинет, и они поднимут вверх очередного Иосифа Виссарионовича. Нет, все равно вопрос, скинут, не скинут, встает вопрос о том демократическом выборе. Будет ли общество участвовать в формировании власти? Вот сейчас оно отстранено, вот реальная картина. Об этом и идет речь в этой студии, не знаю, почему слушатель так недоволен.
Леонид Александрович, способно ли российское общество в том виде, в котором оно существует, участвовать в формировании власти?
Ну, нет, конечно, у нас гражданское общество не сложилось, и те сторонники того, что оно вот-вот сложится, по-моему, глубоко ошибаются, потому что вот на пути этого становления гражданского общества, как я утверждаю, стоят особенности российского сознания, в частности, вот такие вот истерические проявления, которые мы сейчас слышим, скинуть, сбросить, уничтожить, разрушить и так далее. Вот, вместо того, чтобы действительно работать над созданием механизмов воздействия на власть, противостояния власти реального. Хотя, конечно, власть сопротивляется, власть старается уничтожить те ростки гражданского общества и гражданского сознания, которые так или иначе все-таки возникают в каких-то отдельных очагах.
Ну, я-то считаю, что общество, несмотря на то, что гражданское общество здесь слабое, общество вполне готова участвовать в формировании власти, так как при слабости гражданского общества оно участвует в бывших социалистических странах. Они имеют возможность участвовать посредством смены правящих партий, что это и делают. Вот, например, в такой стране, как Болгария, там, это, конечно, такое несколько подростковое сознание, но там на каждых выборах правящие партии они меняют. Вот, так почему россияне, русские, до этого не дозрели, вот, вот с 91-го года нам внушают, что вот они не дозрели.
Вот я этого не понимаю. Вот почему это, в этом-то и вопрос как раз состоит. Почему не дозрели?
Я думаю, что...
Так они не дозрели, просто сразу, значит, им навязали борьбу за монополию. Вот они участвовали в политической
борьбе. Я думаю, мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса. Сейчас нам пора заканчивать программу. В следующем часе программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – зампредседатель Комитета Государственной Думы России по образованию Олег Смолин, ведущий Карен Агамиров. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Леонид Седов и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия», вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold Aquarium.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать некорректной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».